Миром, дорогие братья и сестры, сегодня особое воскресенье, особый день, и каждый искренне верующий христианин, наверное, ждет этого дня, готовится к этому дню особенно, потому что в этот день мы много говорим о жертве Иисуса Христа, мы вспоминаем эту жертву, и для нас, друзья, это радость, и сегодняшнее собрание, оно действительно радостное, потому что не будь жертвы Иисуса Христа, мы бы здесь не собрались, наша жизнь была бы просто несчастной. Воспоминания о страданиях Христовых – это самое важное событие в жизни христианина. Жертва Иисуса Христа, друзья, это причина нашего спасения. Жертва Иисуса Христа – это условие нашего спасения. И жертва Иисуса Христа – это гарантия нашего спасения. Участвовать в заповеди, мы знаем, могут не все. А кто же может участвовать в заповеди? Для христианина это важный вопрос, потому что Писание говорит очень строго, что кто будет участвовать недостойно, будет виновен. Итак, кто же будет участвовать достойно? И если я бы сегодня задал вопрос, братья и сестры, поднимите руку, кто считает, что он достоин участвовать в заповеди Господней. Я думаю, что рук было бы немного. Я пробовал такой вопрос подобный задавать и молодежи, и в другом собрании. И вы знаете, всегда очень мало рук, всегда мало тех, кто скажет, я достоин участвовать. Почему так происходит? Потому что вопрос для нас очень как бы некомфортный. Но кто скажет, что я достоин поучаствовать, вот я такой вот достоин. И проблема в том, что мы, говоря слова «я достоин», начинаем смотреть на свою жизнь, начинаем смотреть на себя, и возникает тот же вопрос, да и посмотри на себя, да кто ты такой, ты-то достоин. Когда я служил в армии, мне довелось служить с тремя молодыми людьми, они были свидетелями Иеговы, очень хорошие ребята, мы с ними общались, и когда мы с ними беседовали, он спросил, как у вас проходит заповедь, ну я рассказал, как у нас проходит, и он говорит, а все ли участвуют? Я говорю, ну конечно, все возрожденные дети Божьи участвуют, а у них участвуют не все. Я говорю, а как у вас проходит заповедь Господня? Он говорит, есть хлеб, есть вино. Чашу передают по кругу, каждый берет эту чашу и говорит, я недостоин. И перед другом, другой говорит, я недостоин. Я говорю, а в собрании хоть есть хоть один достойный? Он говорит, бывает ни одного недостойного нету. Но вообще достойных людей их очень-очень-очень мало сейчас осталось. Вот бывает никого нет, а бывает хоть один достоин. И когда он узнал, что у нас участвуют практически все члены церкви, он говорит, это дерзость. Я говорю, это дерзновение. Друзья, это разные понятия. Дерзновение, действительно, а на каком основании мы сегодня имеем такое дерзновение взять хлеб и вино? На каком основании мы можем прийти к Господу с нашими вот такими, каким мы есть? Что взять на основание? И если мы берем в основание наши собственные дела, то действительно хочется сказать, я недостоин. Но если мы видим жертву Иисуса Христа, мы с дерзновением подходим. Итак, друзья, я хочу предложить один текст и вместе порассуждать, что является основанием для нашего дерзновения к Богу. Евреям 4 глава, буду читать с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Братья и сестры, апостол Павел говорит, приступаем с дерзновением. Итак, что сегодня является основанием моего дерзновения? Вообще слово «дерзновение», оно имеет такое определение, как прямота, открытость, смелость. Это как тогда, когда ты сможешь смело поднять лицо и идти с открытым лицом. Когда ты не боишься, ты смелый, у тебя есть дерзновение. Но для того, чтобы иметь дерзновение и с дерзновением прийти к Богу, нужно иметь основание этого дерзновения. И если мы с вами почитаем в Библии, то с самых первых дней жизни человека, после того, как он согрешил, встреча человека с Богом была всегда затруднительной. И мы вспоминаем пример, когда народ израильский стоял возле горы Синай, и Бог спустился на эту гору, Бог говорил с Моисеем, что делал народ. Он лежал в прахе. Он боялся подойти к этой горе, потому что она колыхалась, потому что гром и молнии Бог сошел. Человек прекрасно понимал, я не могу прийти в присутствие Бога. Это очень опасно, я просто там не выживу. Другой случай, друзья, когда дети Илии внесли чуждый огонь, Бог их поразил на месте. Израильтяне прекрасно понимали, с Богом шутки плохи. И у детей Илии не было дерзновения, у них была дерзость. Они пришли пред лицо Бога, и Бог их сразу поразил. Очень жестоко, друзья, очень страшно прийти в присутствие Бога. Потом, друзья, единственное место в Ветхом Завете, где встречается слово «дерзновение». И вы знаете, в какой ситуации? Когда народ филистимский взял ковчег израильтян, народа израильского, и поставил их у себя для того, чтобы они думали, что за счет этого израильтяне будут проигрывать им войну. И потом прошло время, Давид этот ковчег возвращает. И когда он везет этот ковчег обратно в Иерусалим, он везет его на валах. И в один момент валы наклонились, и ковчег начал соскальзывать. И рядом оказался человек, его звали Оза. Он сильно переживал, что теперь святыня будет громыхать по земле. У него случилась естественная реакция, он подошел и поддержал этот ковчег. И Бог поразил. И написано, Бог поразил за дерзновение Озу. Братья и сестры, очень страшно прийти перед лицо Господа. Где взять это дерзновение? Где взять основания для того, чтобы прийти к Иисусу Христу? Анания и Сапфира, тоже очень, друзья, серьезный пример. Когда эти люди решили обмануть, они пришли пред присутствие Божие, они сказали в присутствии Божие, и Бог их сразу поразил. Очень страшно. А мы сегодня, верующие с вами, братья и сестры, на каком основании мы можем прийти к Господу? Где взять основания для этого дерзновения? Мы прочитали с вами текст, давайте мы к нему обратимся. Первое, что говорит апостол Павел, он говорит, что мы имеем великого первосвященника. Братья и сестры, здесь написано, что этот первосвященник – Иисус, Сын Божий. Иисус Христос – это великий первосвященник. Почему здесь идет сравнение с первосвященником? Первосвященник – это тот человек, который был как бы посредником между Богом и между людьми. Он один раз в год входил в святое святых, приносил жертву за народ. И посредством этого народ имел общение с Богом. Они могли прийти в присутствие Бога посредством священника. Друзья, говорят, что были такие случаи, что когда священник заходил в святое святых, ему к ногам привязывали веревку. Для того, чтобы, если его там Бог поразит, чтобы его можно было достать оттуда. Потому что зайти никто не мог. Люди сильно понимали, что невозможно прийти в присутствие Бога. И теперь Павел говорит, что между нами есть другой посредник. Это великий, самый лучший, самый великий первосвященник, написано «прошедшего небеса». В другом переводе есть такой смысл, что небеса его не могут вместить. Вот такой великий первосвященник. Теперь сам Христос стал между мною и Богом. Я могу прийти в присутствие Бога благодаря жертве Иисуса Христа. Друзья, смотрите, какой наш первосвященник Иисус Христос. Написано, что Он может сострадать. Он может сострадать. На протяжении многих веков люди воспринимали Бога как недоступного, недосягаемого. И тут вдруг они видят того, кто прошел то же самое, что должен пройти каждый из нас. Иисус Христос, Он знает нашу жизнь не понаслышке. Смотрите, как здесь написано. «Который может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Друзья, Иисус Христос прошел тот же самый путь. И на основании этого Он может нам сострадать. Он знает нашу жизнь не понаслышке. Он знает наши трудности и боли не в теории. Он в практике это прошел. Друзья, вообще, когда человек на собственном опыте что-то пережил, ему всегда легче понять другого, который попал в такую же ситуацию. Люди говорят, сытый голодного не разумеет. И, наверное, эта пословица имеет место быть, потому что, когда человек сытый, он не понимает голодного. Для того, чтобы понять голодного, нужно самому быть голодным. Нужно самому пережить голод, и тогда ты поймешь. Друзья, Иисус Христос может нам в наших немощах сострадать, потому что Он сам пережил эти страдания. Он сам прожил эту жизнь. Интересная фраза мне понравилась, друзья, я выписал ее. «Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, почувствуй его боли, наткнись на каждый камень, о который он споткнулся, и только после этого говори, что ты знаешь, как правильно жить». Братья и сестры, Христос прошел наш путь, и Он нас не осуждает. И Он говорит, я вам готов сострадать, я хочу вам сострадать, потому что Он знает все наши боли. Друзья, когда мы поднимаем глаза полные слез, когда нам трудно и тяжело, когда мы устали уже от борьбы, мы всегда имеем такого первосвященника, который может нам сострадать. Он сам прошел этот путь, ему знакома наша боль. Вы знаете, друзья, я, рассуждая над этой темой, вспомнил один случай, который сильно врезался в мою память из далекого детства. Когда мне было 10 лет, я пришел в этот дом молитвы, и мне нужно было попасть в дальний зал. А раньше у нас дальний зал, кухня, все-все-все было всегда закрыто. И я подошел к дежурной сестре и говорю, дайте мне, пожалуйста, ключик от дальнего зала. Она мне дала ключик, говорит, ты его потом верни. И вот я пошел, открыл дальний зал, взял, что мне нужно было, закрыл этот дальний зал и забыл ключик в замке. Мне 10 лет, я маленький мальчик. Сижу на собрании, слушаю проповедь, все хорошо. Подходит медсестра, где ключ? И я вспоминаю, что я его забыл. Спускаюсь я в подвал, а ключа нет. Друзья, я очень сильно испугался. Подхожу к этой сестре, я говорю, я потерял ключ. А вернее, я говорю, я ее оставил, а теперь его там нет. Она мне говорит, а ты знаешь, что ты наделал? Недавно дом молитвы обокрали. Скорее всего, ключ забрал вор. И теперь нам придется всю ночь сидеть в дом молитвы и сторожить, чтобы этот вор не пришел. Ты знаешь, что ты наделал? Ты просто не понимаешь, какую ты глупость сделал. Пойдем к пресвитеру. Друзья, я не знал, что делать. Меня просто трясло. Мне 10 лет. И вдруг на пути меня встречает, если вы помните, у нас был в церкви такой Александр Малхов-младший. Вот. И он был у меня старше на 3 года, ему было 13 лет. И он говорит, Даник, что случилось? И я ему в таком страхе рассказываю эту историю. И он мне сказал 3 слова. И у меня сразу так отлегло. Как вы думаете, что он мне сказал? Говорит, у меня так было. Все, я говорю, ну и что делать, что делать? Он говорит, пойдем. И этот ключ взяла какая-нибудь другая сестра. Она увидела, что... Друзья, через 3 минуты мы нашли этот ключ. Нашелся человек, который просто сказал, у меня так было. Друзья, если нам очень тяжело и трудно, если нам трудно пройти этот земной путь, если у нас нет просто сил уже борьбы, у нас есть первосвященник, который принес свою жертву, и он говорит, я там был. Я прошел этим путем, я тебя прекрасно понимаю, я тебе сострадаю. Мы имеем первосвященника, который умеет сострадать. Друзья, второй очень важный момент, какой нам дает основание для того, чтобы с дерзновением приходить к Богу. Написано, мы приступаем к престолу благодати. Братья и сестры, а что такое престол благодати? Вообще, что такое престол? Престол – это там, где находится Господь. Очень яркий пример. В Исаии в 6 главе мы читаем. Однажды Исаии было видение. Он видел престол и сидящего на престоле. Вокруг летали херувимы, ангелы закрывали свои лица и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Когда Исаия увидел святость Божию, увидел херувимов, какая у него была реакция? Он говорит «Горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами и живу с народа». Среди народа также с нечистыми устами. Друзья, это правильная реакция, это естественная реакция человека грешного, пришедшего пред престолом святого Бога. Друзья, и реакция каждого из нас, когда мы приходим пред престол Божьего суда, горе мне, я погиб. Это наше состояние, друзья. Но здесь апостол Павел говорит, теперь мы приступаем к престолу благодати. Не к престолу суда, не к престолу Божьего правосудия, мы приступаем к престолу благодати. А почему, друзья, это престол благодати? Потому что одесную Отца сидит Иисус Христос, который, написано, ходатайствует за нас, который свою жертву, свою праведность дает нам. Он за нас ходатайствует. И теперь это престол благодати. Друзья, вот основание нашего дерзновения пред Богом. Мы приступаем к престолу благодати, где находится Иисус Христос, который за меня умер. Друзья, ну и третья мысль, которая дает нам дерзновение приступать к Богу. Смотрите, как здесь написано. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, мы приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость. Вообще, понятие «милость», оно исключает возможность оправдаться какими-то собственными заслугами. Апостол Павел в послании Римлянам пишет, что если по делам, то тогда это по долгу. Если ты это заслужил, тогда по долгу ты должен получить. А если по милости, то невозможно заслужить. Апостол Павел говорит, и здесь мы приступаем к престолу, чтобы получить милость. Братья и сестры, мы обращаемся к Богу в дерзновении, чтобы Господь нас помиловал, чтобы оказал Он нам милость. Невозможно получить милость, пока ты уповаешь на собственные заслуги, что ты что-то сделал правильно, и поэтому ты имеешь дерзновение приступить пред престол Божий. Милость можно оказать человеку, который признает себя виновным. Можно это сравнить с тем, как убийца, который достоин смертной казни, ведут его на смертную казнь, ему предлагают милость. А в ответ на это он начинает говорить, какой он хороший, и что у него вообще есть хорошие качества. И вообще не он виноват, что так произошло. Да, друг, дорогой, попроси милости, тебя помилуют. Друзья, вот что-то подобное происходит пред престолом Божьей благодати. Когда мы приходим на основании каких-то заслуг, я имею дерзновение, потому что я что-то сделал правильное. Это очень шаткое основание. Потому что завтра у тебя не получится сделать праведно. И как ты придешь к Богу? Где ты возьмешь дерзновение? Наше дерзновение прийти к Богу, чтобы получить милость. Милость получает человек, который признает в том, что он нуждается в милости. Друзья, невозможно помиловать человека, который не считает, что он заслуживает смерти. В этом, друзья, и парадокс заключается. Все очень просто. Приди, попроси у Бога милости, и Бог тебя помилует. Казалось бы, все очень просто, но почему это не просто, друзья? Почему так мало людей, которые хотят прийти к Богу на основании милости Божьей? А проблема в том, для того, чтобы получить Божью милость, нужно признать, что я погибший грешник. Апостол Павел сказал, я первый из грешников. Вы знаете, когда мы сидим в собрании, я скажу, братья и сестры, мы грешники. Да, да, мы все грешники. А когда я скажу, ну, к примеру, там, бабушка Маша, а ты признаешь, что ты самая худшая грешница, и хуже тебя вообще нет? Ты испорченная грешница. Бабушка Маша скажет, на себя посмотри. Друзья, вот реакция. Реакция человека, потому что мы до конца не признаем, что мы грешники. Мы в общем говорим, что мы грешники. А признать то, что я достоин смерти, и за меня пришел первосвященник Иисус Христос, и Он меня заслужил. Вот, друзья, основание для милости. Бог такого человека помилует. Не тот, который стучит себя в грудь и перечисляет свои заслуги, какой он хороший, а тот, который, подобно мытарю, говорит, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Братья и сестры, очень трудно признать милость Божию, потому что внутри нас так сильно сидит желание себя оправдать самим. Нам очень трудно признать свою вину. Вы знаете, я наблюдаю за своими маленькими детьми, вот буквально на днях сижу на диване, рядом со мной сидит мой средний сын, ему почти 3 года. Он берет ручку и начинает рисовать на стене. Я говорю, зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что это делать нельзя. Мы с ним беседуем, я говорю, кто это сделал? Он мне говорит, Вова. Я говорю, скажи мне честно, кто это сделал? Он говорит, Максим. Я говорю, скажи честно, кто это сделал? И после 5-го раза он сказал, это сделал я. Друзья, я его этому не учил. Ему 3 года. Но у него внутри живет вот желание вот как-то оправдаться. Это не я сделал, это сделал кто-то другой. Но это живет в каждом из нас. Каждый из нас пытается оправдаться как-то. Христос говорит, я вам оказываю милость. Признайте себя, что вы не способны сами оправдаться. Вам нужен Иисус Христос. Братья и сестры, заканчивая свое слово, хочу немножко подытожить. Так в чем же сегодня мы имеем основание для дерзновения, чтобы с дерзновением прийти к престолу благодати? Первое, что мы должны помнить, что мы имеем великого первосвященника. Это Иисус Христос, который своей смертью на Голгофе спас нас. Этот первосвященник может нам сострадать, потому что он сам жил на земле. Он был искушаем во всем и может искушаемым помочь. Второе, друзья, что мы должны помнить, что мы приступаем к престолу благодати. Благодать – это где находится Иисус Христос, который оправдывает тех, кто раскаивается пред Богом, тех, кто нуждается в Божьей защите. Друзья, и третье, мы должны помнить, что мы приступаем для того, чтобы получить милость. Милость исключает возможность иметь дерзновение на основании собственных каких-то достижений и заслуг. Да поможет нам Господь, братья и сестры, давайте мы сейчас вместе помолимся Господу, поблагодарим Иисуса Христа за Его жертву. Вот кровь и вот хлеб. Это прообраз жертвы Иисуса Христа. Сегодня еще жертва Христа действует. Сегодня мы имеем свободу, сегодня мы имеем прощение грехов благодаря жертве Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.